Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Мы продолжаем беседу с режиссером театра и кино, художественным руководителем театра «Модерн» Юрием Вячеславовичем Грымовым. Я хочу начать ее прямо с вопроса слушателя. Они привязаны как бы к настоящему времени, наверное, это и хорошо. Но я все-таки хотел бы вот задать такой вопрос, который меня, когда я познакомился с вашим интервью недавним, вот я обратил внимание на такую строчку. Кино очень простое, а на фоне театра примитивный вид искусства. А почему вы так решили?
Во-первых, я говорю о сегодняшнем кино, о российском и о международном. Кино как искусство закатывается, оно вышло из категории искусства, да, то есть Бенуэль, Феллини, там, Тарковский, оно вышло оттуда. И, скажем так, не так долго там было. Понятно, что сегодня выходят всякие Барби. Есть такое ощущение, что Кены снимают Барби, а Барби снимают Кенов. И мой любимый Дэвид Линч сказал, что я заканчиваю с кино, потому что я потерял систему координат. Я не понимаю, что те фильмы, которые мне не нравятся, собирают большую кассу. А те фильмы, которые мне нравятся, они не собирают большую кассу. Кино, конечно, более примитивное, а с другой стороны, конечно, технологическое вид искусства. По привычке говорю. А хотя понятнее сегодня, что кино перекочевало больше в маркетинговую зону, да, и снимать всякие комиксы, продавать, и, ну и так далее, это основной рынок. Это мы понимаем. Театр – это древний вид искусства, довольно-таки сложный, хотя выглядит просто. Мир разрушится, и на обломках мира выйдет человек, и получится театр. А с кино не получится. В кино, конечно, есть много уловок. Там монтаж, переозвучка, сняли со спины, подложили другой голос. Один играет, другой актер говорит. Ну, понимаете, да? В театре так не бывает. Это все в законченном форме. Вы видите здесь и сейчас то, что там месяцами там, или годами создается, да, то есть вот этот образ, характер, актер, который, ну, держит. И опять-таки там тоже есть свет и звук и все остальное. И там в театре тоже есть понятие крупный план, да, то есть артист, который правильно все выстраивается, то вы смотрите именно на него, и смотрите ему в глаза, а не на его колени. Но это гораздо сложнее. То есть это более совершенный вид искусства, я имею в виду актеров и режиссера. Многие режиссеры кино пытались что-то сделать в театре, у кого-то получалось, у кого-то нет. Но мне сейчас очень, там, 7 лет комфортно. Театр «Модерн» сейчас работает. Мы всегда на аншлагах, все спектакли на аншлагах, чему я очень рад, хотя билеты совсем не дешевые, это дорогое удовольствие. А вообще я считаю, что театр – это дорого. Он не может быть дешевым. Я не понимаю, когда театр и билеты продают по 500, по 1000 рублей. Я не понимаю. У меня идет спектакль «Война и мир». 70 человек на сцене, хор имени Свешникова, и человек 25 еще обслуживают. 423 костюма. Как это может быть дешево? Одна химчистка после спектакля и ремонт обуви, ну, 423 костюма. Поэтому я считаю, что театр – это роскошь, которую мы себе можем позволить, да, и я понимаю, что это, наверное, даже для Москвы дороговато. Билеты уже по 10 тысяч рублей у нас, это дорого. Очень много я получаю всевозможных писем, где люди из регионов пишут, что они не могут добраться до Москвы, и у них нет столько денег, но они бы хотели увидеть. И я все-таки решил снять спектакль «Войну и мир». У нас 4 года идет, тоже на аншлагах, понятно. И это будет идти в кинотеатрах и потом на платформе. Я большой противник снимать и смотреть спектакли по телевидению. Это все очень плохо. Помню, когда пандемия началась, и все выложили в YouTube свои программы.
Но это же было и при Советском Союзе, как говорится.
Но это другой жанр, это телеспектакль. А то, как снимают, там поставят 5 камер, а потом мелкий винегрет нарежут, это все плохо, и не света нормального, это и не театральный свет, и не киношный свет. Знаете, это все неправильно. Но я нашел решение.
Почему нельзя было традиции все-таки вот советских телеспектаклей?
Они потерялись. Вот я сейчас думаю, что отчасти я хочу это возобновить на примере «Войны и мира». Это фильм будет «Война и мир», но на сцене. То есть, понимаете, я говорю про манеру съемки, монтажа и так далее. Это непростая задача. Долго я к этому шел. Ну, долго там. Ну, последние 3 года я об этом думал. Вот мы сняли. Я надеюсь, что весной появится это в кинотеатрах и появится на платформах.
Ну, я думаю, это была бы целая миссия возродить жанр телеспектакля. И думаю, что у подобной продолжения традиции была бы очень благодарная аудитория.
Уверен. Я уверен. Я в этом уверен. И понятно, что мне легче снимать свои спектакли, имея киноопыт. Понятно, что мне легче, чем кому-то. Поэтому, ну, посмотрим. Надеюсь, что будет интересно.
Ну, вот как у вас вот такая личная творческая трансформация произошла от работы в кино, этот переход к работе в театре. И я так понимаю, может, я ошибаюсь, вы меня поправите, что театр сейчас, в общем, вы такой театроцентричный режиссер. Вы все-таки себя посвятили сейчас почти полностью театру. Но вот, а как произошел переход? Ведь кино, при том, что это, конечно, насыщенный технологиями жанр, увлекает. Это своего рода воронка для очень многих. Но вот вы как-то из нее выскочили.
Наверное, не я выскочил.
А вытолкнул.
А меня вытолкнули, потому что я не очень понимаю систему координат. Я просто не очень понимаю. Я совершенно четко понимаю, что нету государственной политики, связанной с кино, внятной. Я ее не понимаю. Иванову дают, Петрову не дают. Деньги. Ну, я, правда, не понимаю систему координат. Мне всегда казалось, что государство должно сделать такие условия, при которых снимать кино выгодно. Налогообложение, кредиты и так далее. А так просто дали, и их все потратили, деньги. Вот последний фильм, вот «Три сестры», то, что я снимал по Чехову, да, и вот система координат построена таким образом, что вы не можете получить грант. Я перестал давать заявки на гранты. Я не понимаю, вот на что можно дать, чтобы тебя поддержали. Вот мы сейчас упомянули, что мы с ним экранизируем.
Непонятно, разве это критерии отбора?
Да, непонятно. Я не понимаю.
Ну, правила. Вот не первый вы говорите.
Ну, потому что должна быть студии. Реформа кино. Настоящая реформа кино. Тем более сегодня, когда вы видите, что происходит с прокатом иностранных картин, есть уникальная возможность вернуть зрителя к отечественному кино. Все очень сильно надеялись на эти интернет-платформы, что появится большое разнообразие картин. Не появилось. Там такой же категории Г все идет.
Нет.
У меня есть прекрасный проект, сценарий про всех женщин Маяковского, фильм, да. Есть фильм, сценарий «Последнее искушение Адама». Очень давно я собирался снимать Фанни Ардан в главной роли. Еву должна была играть сейчас в таком возрасте. И Депардье. Ну, понятно совершенно, что все это нереально. Мне бы хотелось бы снимать кино, если я такой вопрос задаю. Да, наверное, да. Но в театре, смотрите, я за 7 лет, то, что я сделал в театре, в кино, это просто нереально. Я поставил, вот сейчас заканчиваю трилогию «Антихрист и Христос», первый спектакль «Петр I», он уже идет 2 года, год уже идет «Леонардо да Винчи», сейчас я репетирую «Иуду». Поставили «Войну и мир», у меня идет «На дне», я поставил «Юлия Цезаря». Вы понимаете, что это много? Это все идет на аншлагах. Я очень доволен. Прекрасный актерский ансамбль. Просто лучшие актеры. Я объективен. Актеры в театре «Модерн». Мы как бы так подсобрались все на этой площадке, потому что театр – это семья. Это абсолютно русское понятие. Я имею в виду репертуарный театр. Я против этих директорских театров. Я не понимаю системы координат, когда сегодня есть несколько театров, где нету художественных руководителей.
То есть вообще?
В Ленкоме нету. Марк Захаров умер. Нету художественного руководителя уже 2 с лишним года. В «Современнике» была «Волчек», «Царство небесное». Нету худрука. Театра Вихтюка нету худрука. Понимаете, что это противоречит традициям русского театра?
Ну, да, конечно. Просто... Хорошо. Мы привыкли к школе Станиславского.
Нет, должен быть же вектор.
Конечно.
Это же не просто здание, на котором идут спектакли там, или аренда. Это же должно быть какое-то движение. То есть я же как-то выстраиваю, чего я делаю с театром и куда я веду не только театр, но и зрителя.
Конечно.
И когда говорили про преемственность, приходит новый худрук, и все по новой. Ничего не продолжается. Был Эфрос, стал кто? Захаров. Был Гончаров, все меняется. Приходит человек с новым художественным видением. Это идеальная ситуация. И как говорят, что вот театр стал другим при том-то худруке. Конечно. А вы почитайте историю театра. И репертуарный театр – это же большое завоевание Советского Союза. И я считаю, что этим стоит гордиться и прямо об этом говорить. Смотрите, в одной Москве 86 государственных театров. От маленького театра в подвале до Большого театра. Назовите мне хоть одну страну в мире, где такое есть. Какая-то светская девушка, приехав из Лондона или из Парижа, говорит, такая театральная жизнь. Ребята, какая театральная жизнь? Да, там есть хорошие театры, уникальные театры, интересные режиссеры. Но... 200 театров в Москве вместе с частными. 200. Где такое? Ну, где такое? А почему он сохранился, я вам отвечу. Потому что не было экспансии американского театра. Его не существует. Ну, американского театра как такового не существует. Он не может прийти и сказать, мы лучше. Как это случилось в кино. Комплекс неполноценности нам же привили до армии еще. Я работал на заводе АЗЛК. Помните, такой был завод, который производил российские машины, советские машины.
Москвичи.
И нам нависали комплекс. Вы не умеете делать машины. Вы русские, вы не умеете делать машины. Автопрома русского не существует сейчас. Случилась в кино такая же история. Я сам это проходил, я читал эти статьи разгромные, про все писали. Вы не умеете снимать кино. Это скучно. Секундочку. Это наше кино. Я воспитывался на советском кино. Есть корейское кино, есть японское кино. Оно до сих пор существует. Оно не заискивает. Они не пытаются быть американцами. Зайдите сегодня в ВГИК, попросите поднять руку, кто хочет работать в Голливуде. Я думаю, что 100%. Они не понимают систему координат Голливуда, сегодняшнего Голливуда. Потому что система координат очень сильно изменилась. Это не 70-е, это не 60-е. Я не говорю про 30-е годы Голливуда. И вот сейчас эти, знаете, в Америке забастовки, бастуют актеры, сценаристы, все вместе. То, что через колено опять они сломают свою индустрию, как это было сделано в 50-х годах в Америке.
Вы упрекнули справедливо, очевидно, кинематограф. Действительно, почему надо снимать как в Голливуде? Китайский кинематограф интересный. Но если Акира Куросавы традиции сохранились, я просто не знаю, современное японское кино.
Прекрасно.
Но они тогда же это были шедевры, да.
Они же делают для себя. Это же очень субъективно для себя. Да. Я русский там человек, да, коренной москвич, православный, да, воспитан на определенной литературе. Отчасти я западник, ну, по натуре. Но я прекрасно понимаю, что происходило, и меня жизнь свела с этими великими людьми. Я снимал, ну, практически всех актеров такого масштаба, там, как Петренко, Максакова и так далее. И я хочу этого продолжения. Я не могу смотреть это поверхностное американское кино. Но опять, поймите меня правильно, я говорю про большие цифры. Безусловно, есть хорошие картины, но очень мало.
Очень созвучный вопрос слушателя. У нас полно пьес английских и американских авторов. Не знаю, насколько это правда. Того же Тенниса Уильямса уже замусолили. А где пьесы японцев, тех же китайцев? Полагаю, и на Востоке есть немало интересного, а мы все одну и ту же пластинку гоняем.
Абсолютно согласен. У меня в театре «Модерн» 98% то, что идет в репертуаре, не идет ни в одном театре. И это не то, что мы, ну, специально делали. Так получилось. Наверное, где-то идет еще спектакль «На дне», наверное, Горького, и у нас он идет. А все остальное, вот, например, спектакль «Юлия Цезарь» Шекспира идет только у нас. Знаете, кто поставил в России Шекспира и «Юлия Цезарь»? Только два режиссера. Станиславский и я. Смешно, правда?
Да, странно.
Запрещен был. «Юлий Цезарь» был запрещен в России, в Царской и в Советском Союзе. Это политика. Там же политики, понимаете, они же не Дед Морозы, да, там все жестко. Касси, Брут, жестко, понимаете, жестко.
Ну, да.
Поэтому то, что говорят, я пытался, я читал несколько пьес японских, но, понимаете, тут сложно, вот спрашивает радиослушатель, да. Я большой поклонник Японии. Я там очень часто бывал, проехал, ну, всю Японию. Очень люблю эту культуру, мне очень все там нравится. Я большой поклонник театра кабуки, хотя я знаю, что даже мои знакомые всегда удивляются и говорят, что это невозможно смотреть, это такой детский...
Я однажды видел в Японии, я не очень понял, да.
Да-да-да, но я могу объяснить, почему вы не поняли, и многие не понимают. Вы смотрите свысока своего образования, своих привычек, понимаете, своих этических и эстетических пристрастий. Вам надо подняться или опуститься. Я сейчас не в этом смысле, да?
Ну, можно сказать, в другое измерение.
Пытаться. Это очень трудно.
Согласен.
Но если вы туда перемещаетесь, вы начинаете понимать, что вы видите. Это открытые эмоции. То есть, если кто-то радуется, то это радуется прям как в детском мультике 5+, понимаете?
Да, там полутонов чувств нету, да.
Да, да, но там есть полутона. Но они свои, это надо понимать. Поэтому японская драматургия, скажу так, что я с большим удовольствием читал какие-то авторов серьезных, но я с трудом представляю себе, что я сам лично могу это осмыслить и преподнести зрителям. То есть, если у меня нет вибрации, то эта вибрация не передастся актерам, а актеры эту вибрацию что? Не передадут зрителям. Поэтому мы работаем вот с теми пьесами, которые интересны. Вот сейчас у нас выходит премьера 1 сентября. «Цветы нам не нужны». Это очень важный спектакль для нашего театра. И я сейчас расскажу, как мы его даже выпускали. В конце сезона мы сделали один показ. Это спектакль, посвящен Нюрнбергскому процессу. И минут 15-20 финал Нюрнбергского процесса, ну, осужденные, эсэсовские преступники, а потом 20 лет тюрьмы Шпандау, где Ширек, ну, все, Дёнец, все сидели 20 лет. Я даже нашел охранника, который последний охранял Гесса. Русский человек, полковник сейчас ФСБ, он был молодым парнем совсем, и он охранял ГЕС.
Таинственная история с его, кстати, смертью.
Его убили, я уверен.
Да.
И мы с этим охранником говорили, ГЕС убили в английскую смену. Понятно, почему. Мы же не знаем, что было с ГЕСом. ГЕС провел всю войну Великую Отечественную в Англии.
Да, это известный его прилет в мае 41-го,
51-го года. Очень странный. Вот вы не поверите, полгода назад мы уже работали над спектаклем «Цветы нам не нужны», и я ждал, когда Англия рассекретит эти документы. Вы знаете, что они продлили опять на 50 лет?
Да.
Они опять продлили. А в чем вопрос?
Нарушая давайте почитаем. Нарушая собственную регуляцию,
да. А давайте сами почитаем, что там происходило с элитами Англии и Гессе, вторым человеком фашистской Германии. Ну, давайте почитаем, в чем проблема-то? Нет ничего. Один только разговор сохранился с каким-то лордом. Ну, такой, знаете, светские там разговоры там о мире и так далее. Я собирался спектакль выпускать в конце того сезона. Не сейчас мы в сентябре открываемся, а в конце того сезона в «Модерне» закрывать сезон этим спектаклем. Я никогда в жизни не перекладывал спектакли. То есть премьера назначена, мы продали 3 зала аншлаговых. И я отменяю премьеру по техническим проблемам. Что-то мне не понравилось в декорации. Ну, понимаете, да, что-то такое. Назначаем новую дату. Мы опять продаем 2 зала. И я опять отменяю, опять проблемы с декорацией. Зрители, кто-то возмущается, кто-то меняет билеты. Ну, понятно, да, это сложная история. И мы назначаем премьеру на то самое знаменитое число 24-е. Помните, когда Вагнер шел на Москву? Так совпало.
Интересно.
Знаете, что самое интересное? Естественно, все сидят, понятно, что это страшно, потому что непонятно, что происходит. И все, естественно, смотрят новости, читают ленту и так далее. Первый акт у нас заканчивается молебеном о мире. Карибский кризис. И Вагнер отвернул после антракта.
Давайте поясним только слушателям. Все-таки история Гессов действительно второй человек в партии, правая рука Гитлера на очень многих направлениях. В первую очередь партийной работы. Он в мае перелетает в Лондон, чтобы что? И вот тут начинается таинственная история. Переполох в Германии.
Это первый удар по Гитлеру.
Да.
Это самый сильный удар. А вы знаете, что Рудольф Гесс после этого события в Германии нет имени Рудольф.
Интересно.
Те, кто были Рудольф, все переименовали.
И вот с ним идут переговоры англичане. Почему не раскрывают архивов? Одна из версий большинства историков, кстати, в том числе и английских историков, что там велись сепаратные переговоры. Все-таки Гитлер хотел договориться о перемирии, мире или даже союзе. Потом, ну, Рудольф Гесс, это его давняя была мечта, он об этом говорил, помирить англосаксов с Германией. И вот эти, видно, тайные переговоры были все направлены против Советского Союза.
Но мы понимаем, что эта инициатива была лично Гесса. Это не было инициативы Адольфа Гитлера. Это не было инициативы. И везде это описано стократно. Кто-то ссылается на то, что он сошел с ума.
Он одержим был миссией еще установить.
Он писал вместе «Mein Kampf» с Гитлером, да?
Да.
Но посмотрите «Лени Рифенштайн», первую ее дебютную картину «Триумф воли». Когда они там еще в соку, когда все только начинается, посмотрите внимательно на Гесса. Психически... Ну, это пациент. Ну, поверьте мне, Гитлер не пациент. Пациент Гесс. Ну, понимаете, да, это серьезная история. И все его наклонности, я имею в виду, там, в плане гомосексуальные, и все его клички и так далее, у него подвижная психика 100%.
Ну, если Гитлер не знал, то большинство сходится на том, что Геринг, как минимум, знал, потому что подготовить такой полет было очень сложно. Хоть он неплохой был летчик, но очень многие люди были вовлечены в подготовку его полета, и Гитлер потом Герингу-то, в общем, такой маленький допрос устроил на эту тему.
Там много, там же, поймите, вот вся вот эта история, которая в окружении Гитлера, она же серьезная, ведь вот та же Сталинградская битва, которая, ну, случилась страшный перелом, да, ну, что, случился перелом глобальный. Ошибка была Гитлера в стратегии то, что он пошел на Кавказ, он не дошел до Москвы, он мог взять Москву. А если бы он взял бы Москву, психологически, представляете, какой был бы удар?
Да.
И Борман завалил абсолютно все намерения этой войны. Он из-за своего, скажем так, не хочу говорить некрасивое слово, но, в общем, из-за разгильдяйства своего они эту ситуацию упустили. Поэтому сказать, что Гитлер был окружен преданными людьми, да, преданными. Они все были влюблены в него. Я говорю, на самом деле, помните прекрасная история с женой Геббельса, когда она, помните, сказала, Ирине Рифенштайн сказала очень хорошую фразу. Как вы думаете, почему я женилась на Геббельсе, чтобы быть ближе к Гитлеру?
Ну, раз уж мы заговорили о политике и вспоминаем те времена, может, перенесемся вот в нынешнюю ситуацию, но это уже клише. Многие деятели культуры там, артисты, ну, на самом деле мы преувеличиваем, их далеко не большинство, но есть те, которых вы, конечно, лично многих знали, которые заняли такую позицию осуждения специальной военной операции, уехали из России, но мало того, что они некоторые это сделали, так скажем, молча, некоторые стали громогласно поливать Россию-матушку из-за рубежа. Вот как вы относитесь, во-первых, к самой операции, а во-вторых, к такому размежеванию, что ли, которое произошло в культурной среде?
И, во-первых, я придерживаюсь такого мнения, что мнений может быть много. Вот мы с вами сидим и разговариваем. У вас может быть мнение, которое будет отличаться от моего.
Согласен? Ну, конечно.
Мне кажется, это большое преимущество. Это большое преимущество, когда мы способны высказываться. Вы так, а я так. Мы можем спорить. Вы сможете меня переубедить. Или я смогу? Мне кажется, это очень важно, когда мы можем быть подвержены какому-то влиянию той позиции, которая нам не близка.
Это да. Но если вы начинаете говорить, что все там, кто остался в России, это унтерменши, которые не понимают, это уже неуважение, во-первых, к другому мнению. И если вы начинаете унижать свой народ...
Это вообще невозможно. Я вообще считаю, что тот художник, который ставит себя почему-то выше народа, я вам просто вам скажу такую вещь. Это фашизм.
Согласен.
Что делал Адольф Гитлер? Я посвящен очень серьезно в эту тему, готовясь к спектаклю «Цветы нам не нужны». Знаменитая его «Зеленая книга». Полностью уничтожение еврейского народа почти удалось. Они же уничтожили из 8 миллионов 500 тысяч человек в Европе, евреев, они уничтожили 6 с лишним миллионов. И потом уничтожение полностью славянского народа. Он не собирался брать их в плен и превращать их в рабов. Понимаете, да? То есть, или перевоспитывать. Была такая идея прививать немецкую культуру русским, ну, если победят. Целая система уничтожения. Так вот, что делала фашистская Германия? Себя ставила над нациями. То есть, есть нация номер один, а есть все остальные. Ну, то есть, те, которые ниже. Поэтому, когда кто-то говорит там про народ, ну, это неправильно. Безотносительно своего или чужого народа. Я горжусь тем, что я родился в Советском Союзе. Это же очень интернациональная страна.
Согласен.
У меня друзья были. Евреи, грузины, татары. Это же классно, когда мы все разные и все вместе. Это же культура, которая нас обогащает. Ну, каждая культура. Поэтому я ужасно ненавидел, когда средства массовой информации в 90-х появились фразы у журналистов «люди кавказской национальности». Это что такое, ребят?
В этом и сила государства, когда есть единение
Конечно.
Людей и разнообразие.
И именно поэтому я хочу, чтобы сейчас спектакль «Цветы нам не нужны» посмотрел как можно больше даже молодого поколения. Потому что и вы, и я, мы знали про фашистов, мы понимаем, что такое был подвиг русского народа над этой фашистской коричневой чумой. Но когда я прочитал все труды Нюрнбергского процесса, поверьте, мы ничего не знали. Нас сберегли. Потому что если я сейчас начну в эфире вам рассказывать, что делали фашисты, я думаю, что многие просто сейчас будут пить валидол. Мы знаем про концлагерь, мы вовлечены в это, да? Но если бы нам рассказывали по-настоящему, как там это было, а ведь для меня Нюрнбергский процесс, ну, не только для меня, но, надеюсь, для многих цивилизованных людей, это главное событие 20 века. Это главное событие. Почему это главное событие? Когда арестовали их, понятно, что их надо было осудить. А по какому закону? По-немецкому, а не героя. Ну, по-немецкому, согласны?
Конечно.
Они исполняли свой долг. По-американскому...
Этим законом и прикрывались они.
Да, с какой стати?
Выполняли
долг. По-русскому. Поэтому суд над людьми, которые совершили преступление перед человечеством, они сделали. Самые интересные расшифровки процесса Нюрнбергского было написано. Англия, Франция, США, Россия. Было подписано. Мы обязаны помогать друг другу и в мирное время. Никогда этого не было. Никогда вот эти четыре страны друг другу не помогали. Пока эти фашистские преступники... Вот у нас было сложно с актерами выявлять, потому что, знаете, когда актер играет, там, допустим, Гесса или Ширека, предводителя Гитлер-Юген, нужно же оправдать своего героя. Ну, понимаете, да? То есть, ну, ты должен понимать, ты же это ты. И вот это было самое сложное. Потому что сказать, что это люди, нельзя. Вот как придумали в американском кино. Если показывают монстра, у него там 6 ног, 8 глаз, это монстр. А это люди. Образованные, кстати, интеллигентные. В окружении Гитлера, кстати, знаете, сколько было людей с профессиональным военным образованием? Всего 2%. Все остальные это были интеллигентные люди. Они люди. Они люди. И все, в том числе и Гитлер. И на Нюрнбергском процессе эти преступники произносили слова «Во славу кого? Бога». Понимаете, ну это же на полном серьезе. А на пряжке что было написано? «С нами Бог». Вы понимаете, какой перевертыш? В каком бульоне существовал мир? И интересно, во время заседания, там Руденко, помните, наш прокурор, была рассказана хорошая фраза. «Мы же знали, вы же знали, он говорит про Европу, кто пришел к власти в Германии? До, знали?» Все сказали, знали.
Да, конечно, знали.
Конечно, все понимали. Это же случилось не просто. Появился человек на выборах, раз случилось, и потом такой кошмар. Это же было все уже было понятно всему миру.
Как и сегодня, многое понятно всему миру, что происходит на Украине, но мы, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Мы не прощаемся надолго, через неделю в это же время я приглашаю наших радиослушателей еще раз побеседовать с режиссером театра и кино, художественным руководителем театра «Модерн» Юрием Вячеславовичем Грымовым. Спасибо за очень Спасибо. Интересный рассказ. Не прощаемся надолго.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.